У нас лет 10-12-13 были ночные службы совершали. А теперь все уже не можем. Наступило время, когда уже нету ни сил, ни здоровья, но какая-то великая, преблагословенная суббота. В ней же Господь уснул, воскреснет тридневен. Я не буду подробно рассказывать о содержании службы, только самое основное. Самое основное. Когда мы выносим плащаницу, кладем ее посреди храма. Когда мы поем песнопение, кадим, нам кажется, что так было и когда Господь был на земле, и когда было распятие, и когда Господь умер на кресте. Ничего подобного. Я вам уже не раз говорил, не буду повторяться в подробностях, но сами подумайте, сами, даже в условиях не мегаполиса, а Иерусалима, города не очень большого, в 3 часа дня, кстати, наш меридиан совпадает с Иерусалимом по меридиану, то есть в это же самое время, в 3 часа дня, а не часовые пояса там налево-направо, Господь умер на кресте по закону Моисееву. К 6 часам вечера никто не имеет права касаться умершего. Это нарушение закона Моисея. После нельзя Пасху праздновать, и ты будешь как изгой. А это Пасха, и особый Пасха сияет, великий праздник. Это никак нельзя было нарушить. И что началось тогда, там, на Голгофе? Нужно было срочно идти к Пилату, спрашивать разрешение. Это, простите, тоже там один секретарь, другой секретарь, друг скажет, нет, я не пущу. Государственного преступника не хоронят, даже до сего дня. Если он где-то умер в зоне строгого режима, и даже его не дают родственникам. Так и тогда было в Римской империи. Никто не имел права его хоронить. И тогда Иосиф пошел к Пилату просить тело Иисуса. А ведь его еще и жена пугала, Пилата. Он уже был немножко напуганный, да и сам боялся немножко. Поэтому он уступил, мог бы не уступить. В это время мироносцы, нет, не мироносцы, думаю, что нет, не они, побежали на рынок. Это явно побежали тоже мужчины, какие, не знаю, кто там. Но женщинам это трудно было организовать. Надо было купить полотно, в которое завернуть Господа. И надо сказать, что полотно они купили очень хорошее. Мы не говорим, что это туринская плащаница, но по многим-многим данным это очень похоже на ту самую плащаницу, скорее всего, она это и есть. Полотно надо было положить, расстелить, положить и сверху накрыть. Купили очень хорошее полотно. Значит, опять-таки, люди бегали и с деньгами, и все остальное, и туда-сюда, и к Пилату, и все. А аромат-то где? Часть ароматов купили, а часть нет, потому что, простите, уже 6 часов Пасха начинается. Вы как хотите, но всякая торговля прекращается. О чем вы говорите? Надо было раньше думать, надо было утром идти. Ни аромат, ничего, только немного только посыпать с миром и алоэ. И вроде бы даже они купили ведь они. К сожалению, всегда вспоминаю и всегда оговариваюсь. Вот какое было время страшное, когда Господа распяли, но мира продавалось неразбавленное. Но неразбавленное, можно было купить. Потому что если разбавишь, то тебе придут, тебе я убью сразу. Ты что, ты разбавил? Да, все, больше не будешь разбавлять. Значит, они смогли купить и мира, но не успели помазать. Почему? 18:00, все. Закон Моисея. И вот со слезами на глазах, со страхом, ужасом, женское сердце таких вещей не выдерживает. Так у мужчины могли раз. Они могли сказать только, кто так мог сделать? Что вы делаете? Разве можно так хоронить? Так не хоронят. Поставили лестницу, стали снимать тело Господа Иисуса Христа. И вот тут в кануне написано, положила Богородица на колено и говорила, возлюбленное мое чадо и любимое, лучше я умру, не хочу жить без тебя. Это все в каноне есть, это можно слушать и понимать. Но там была страшная суета. Положила на колено, а ей говорят, Мария, Мариам, все, нет времени, нету. Как и даже ученые пишут из американского космического агентства, что даже обмыть толком не успели того человека, который печатался на Туринской плащанице. Вот так водой раз, и положили его. на плащаницу, а у него уже кровь несет, пошла, отсюда пошла. Они даже и омыть-то не успели. Они вот сверху полотном закрыли, и там сударь на голове, и все. Поднимают и говорят, мы больше посыпьте ароматами, но мира не, мы ничего не успеваем. Вот почему Господь говорил такие слова, что эта блудница помазала меня миром, ибо готовила мое тело к погребению. Странные слова. Что это такое блудница к погребению? Ни к селу, ни к городу. А Господь это вперед сказал. Он знал, что с 15 до 18 никто ничего не успеет сделать. И вот мироносицы, да и ученики тоже, терзались душою, глядя, как они, можно сказать, бегом, быстрее. Без всякого благолепия, без каких красивых кадил и хоров правого и левого. Быстро внесли в пещеру, положили. Кто был в Иерусалиме, в гроба Господня, видели? Это мне очень гроб Господень напоминает типовую московскую квартиру, когда входишь в ванную, и вот ванна вся с правой стороны. Если ее сверху положить дощечку, то будет только гроб Господень. Там входишь, и с правой стороны это... А больше там не повернешься. Так и там. Была сделана такая пещерка, и с правой стороны лежанка. Все. Раз внесли, положили обратно. Камень. Для чего камень? Вы не думали об этом никогда? Вон собаки бегают у нас по территории храма. А вот оставьте меня, не разгрызут. Они живого человека разгрызут. Те тот, который умер, конечно. И поэтому взяли большой камень и задвинули так, чтобы не пролезли туда шакалы, лисицы и всякие другие звери, и одичавшие московские собаки, которые скоро до Иерусалима будут бегать и обратно. Задвинули камень, и что? Ну, конечно, на душе у всех было. Это нельзя пережить. Мы в первый возможный ближайший день, эти миры, которые мы купили, мы должны помазать тело нашего учителя как можно быстрее. Там же тепло на Ближнем Востоке, значит, пока еще не разложилось тело, поется в песнопении, мира мертвым суть прилична, а не для живых. Господь же, исследние явися чужде. Так вот, ночная служба погребения Спасителя – это компенсация того ужаса, который был у мироносицы и учеников. Они скорбели и говорили, ну кто же так делает? Мы хотим, как полагается, сделать. И вот православные люди 2000 лет, как полагается, и служат. Они выходят с кождением, обходят весь храм, псалтирь достают. Этот погребальный псалом 118, который всегда исполнялся в глубокой древности. Этот псалом, вы знаете, нет там особо ничего погребального. Это псалом глубочайшей философии. Богословия, миросозерцание, божественного и земного. Это особый псалом. Сейчас немножко скажу. И вот не спеша батюшка читает строчка из погребения Спасителя, посвященной Господу, а другая строчка – это строчка Давида. Это из псалма. И вот ночь. Опять-таки у нас в деревянном храме. Мы стоим, внимаем и слушаем. И как хорошо, что читает батюшка текст, мой отец, и читает псаломщик. Когда один поет, а другой читает, то тут теряется восприятие. Очень трудно воспринять равное, одинаковое звучание и понимание текста поющегося и читающегося. А когда батюшка читает и псаломщик читает, то идет прямое сопоставление и удивительное не противопоставление, а два голоса звучащих – божественное и человеческое. Бог и человек, Творец Вселенной и Земля, если в землю ты идешь. О Боге мы говорим такие возвышенные слова, а Давид только и говорит: «Ах, юнейший есть на земле, не скрыт мне заповеди твоя». Вот обидели меня все, а меня огорчили и все прочее. То есть это настолько поразительно, божественное, человеческое. Божественное не поглощает, божественное не подавляет человеческое. Мы все, как Давид жаловался, мы еще больше жалуемся. Давид скорбел, и мы скорбим. И Бог не уничтожает человеческого. Он не требует, только убери все человеческое и будь как бесплотный ангел. Нет. Он нас терпит и любит. И вот это божественное и человеческое, божественное и человеческое, это трудно сказать. Это надо учиться каждый раз, думать, размышлять, сопоставлять, видеть, слышать. А в это время в окошке храма деревянного маленький кусочек луны висит. Луна. Луна присутствует. Луна слушает и слышит. И это не просто слова. Это не поэтическая метафора. Это не поэзия выдуманная. А это действительно есть какая-то живая какая-то личность у Солнца и у Луны. И у других стихий, как об этом говорит один наш русский богослов, и я ему вполне верю. Читается одна статья, другая статья, третья статья. И я не могу удержаться, чтобы от некоторых жемчужинок не процитировать, потому что, вы знаете, «О чудес странных, о вещей новых, дыхание моего податель бездыханен носится, погребаем руками Иосифовна. Як же света светильник, ныне плоть Божию под землю, как под спут, крыется и отгоняет сущую во аде тьму». Вот посмотрите. «На землю сшел Еси, да спасеши Адама, и на земли не обрет всего, владыка, даже до ада сошел Еси еще. Як уже солнечный круг луна спаси сокрывает, и тебе ныне гроб скры, скончавшегося смертью плотски». Кто изречет образ страшный, воистину новый, владычествующий ботвари днесть, страдания приемлет и умирает нас ради. Я не буду дальше читать. Только одно. Мне так нравится с самого раннего детства. Я не могу. Камень углажденный. Что это такое? Камень углажденный – это поверхность пещеры. Та самая лежанка. Господу положили. Камень углажденный, краеугольный, покрывает камень. Камень с большой буквы. Господь сам сказал, что «я камень». Камень углажденный, краеугольный покрывает камень. Человек же смертный, как смертного Бога покрывает ныне во гробе. Ужаснись в земле. Не буду подробно рассказывать, идем дальше. Песнопение. Какой характер песнопения? Как поется? Как удивительно? Об этом речи нет. И кончается третья статья, и вдруг, и вот нужно вам обязательно вам отметить про себя, у нас никогда в церкви не бывает безудержного траура, все черное. А как бывает, когда Брежнев умер, так черный с красным, страшно смотреть, и тоска ужасающая. У нас никогда не бывает черного, у нас всегда не черное без света, а или темно-темно-синее, или темно-темно-зеленое, но не черное. Нет по существу черного цвета. Здесь очень много белого, больше, чем черного. И когда мы вспоминаем страдания Господа Иисуса Христа, когда мы видим, как Его погребают и слова прекрасные поют, то нельзя долго оставаться в одном печальном состоянии. Нельзя долго оставаться в скорби, потому что Господь смертью Своею и крестом победил смерть. И вот вдруг, после окончания третьей песни, вдруг хор поет воскресное песнопение, яркое, торжественное. «Благословен еси, Господи, научи меня оправданием Твоим, ангельский собор удивись». Воскресное песнопение. Без всякой скорби, без всякого уныния оно прорезает глубину этого скорби и печали и всех воздвизает к нас, чтобы мы воспряли духом. Господь нас спас. Почему в древности и Пасха называлась Пасха страданий и Пасха воскресения? Пасха и скорби, но всегда пронизана светом воскресения и радостью. И это нужно учитывать и никогда не печалиться, и не переживать, и не тосковать. Мы вспомним великолепное песнопение «Волною морскою». Мало кто людей знает подробно, что это песнопение и какое это песнопение, но все слышали. Все слышали и с детства слышали. И с детства не могли без волнения говорить об этом песнопении. Это песнопение является как самый смысл, самая сердцевина праздника Великой Субботы. Канон торжественный, возвышенный, который поется так: «Волною морскою, скрывшего древле, гонителя, мучителя, под землею скрывшего спасенных отроцы. Но мы же, яко драковицы, Господи, поем, славно бы прославимся». Все люди, когда услышат это пение: «Волною морскою, скрывшего древле, гонителя». Когда это слышат, все, это как сигнал. Все волнуются, все переживают. Некоторые, у них слезка идет, они удивляются: какое песнопение, какое песнопение. А я когда преподавал в институте, я на экзамене сделал такую, как говорится, нестандартную вещь. Я каждого, кто отвечал мне на экзамене, я спрашивал: скажите, пожалуйста, какой смысл пения «Волной морской»? Ну-ка расскажите, «Волной морской» что? И сколько было студентов, ни один не ответил, даже кандидат медицинских наук. Уж кандидат медицинских наук должен был знать, что к чему. И он не ответил. Я говорю: ребята, что вы делаете? Мы что, те люди, которые только одни эмоции? Мы переживаем, слезку здесь льем. А о чем речь-то? Не знаем. А что? Не знаю. А ведь это песнопение, оно задает тон. Тон задает и свод великой, и Пасхи. Начинается служба полуночницы тоже с песнопения «Волной морской, скрывшего древле». И если мы еще вспомним инокиню Кассию, с которой я в прошлый раз рассказывал, то мы скажем: вот это да, вот это да. Это женщина, которая взяла и вот такое написала, не может этого быть. Да, может. Она не только написала это песнопение, но она еще... Сейчас я обращу ваше внимание на мой комментарий. Комментарий может быть двух видов. Вспомните притчу о блудном сыне. Отец устроил пир своему младшему блудному сыну. А когда старший пришел, то он сказал: в чем дело, почему они там кричат? То человек, слуга, объяснил совершенно другую вещь. Я говорю, как журналисты делают. Они вроде бы то же самое говорят, на самом деле полностью противоположное. А он увидал его здоровым и ради него устроил пирушку. Вот он вроде бы изложил то же самое. Я сейчас про Кассию скажу, у вас сейчас два варианта. Ловите меня на слове. Кассия. Вот она могла бы быть императрицей. Помните, да? Яблоко ты испугался императора ей протянуть. И она всю жизнь переживала и стала старой девой. И такая она была вредная. А так она мужчин любила. Ох уж эти мужчины. Что она взяла и подсыпала перцу в самое прекрасное песнопение, чтобы мужчину досадить. А что она сделала? Объясняю смысл песнопения, чтобы вы понимали, что это женщины против мужчин выступают. Между прочим. Слушайте внимательно. Это я первый комментарий. Второй я сейчас другой дам комментарий. Первый комментарий наши обычные сплетнические, вредные, осуждающие всех направо-налево. То же самое Кассию. А, вон она какая. Ага. Волною морскою того, который скрыл в древле гонителя и мучителя, кого? Фараона с воинством. Под землею скрыли спасенных дети, спасенных отроцы, то есть потомки. Господь спас людей из египетского плена, а они взяли потомки-то его, того самого, кто спас, скрыли под землей. Они его в гроб ввели, убили. Кто? Конечно, мужчины, кто же еще? Потому что мы, якоже от раковицы, Господи Евпоем, славу прославимся. Мы, женщины, не убивали. Понимаете как? Это вот все мужчины. И вот они что сделали? Их Господь спас, они его взяли, убили и похоронили в землю. Но мы, женщины, мы совсем другие. Мы собрались на берегу этого моря и запели: «Славно прославимся, коня и всадник мир же море». Но мы, якоже траковицы, Господи поем, славно прославимся. И вот тут, когда я не раз, когда студентам это рассказывал, я всегда вспоминаю хор отца Матфея Мармаля. Лаврский хор. Стоят такие бородатые архимандриты, игумены, могучие. И как они поют: «Но мы же, яко отроковицы». И думаю: кто отроковицы? Это архимандриты? Ну, Кассия, ну, молодец. Но уела так уела, понимаешь, как? Вот тут сколько столетий поют, а все мужчины, как отроковицы. Мы, яко же, отроковицы. о, как я им насолила. Это первый комментарий. Второй комментарий. Все нужно смотреть под ключом любви, милосердия. Ведь другая точка зрения на блудного сына была точка отца, Бога отца. А это кассия, другая точка зрения, от Господа должна исходить, а не от нашего злословия, нашего злобного сердца. Ах, они женщины, они так посмеялись над мужчинами. Как с точки зрения Господа посмотреть? Ну, разве не обидели маленькую девочку? Она выросла. Она что? Она была плохая? Нет. Она была красивая? Да. Она была умная? Да, но это не недостаток. Но что же он шаг вперед-то сделал? А ее же можно понять, почему она скорбит. А Господь, обещал Господь, что он отрет всякую слезу от очей людей. Это скорбь кассии, которую я могу приписывать слишком много вот здесь на клиросе. Может, она так никогда не чувствовала. Помру, я узнаю. Она меня поймает и скажет, да, отец Сергей, ты все не так сказал. Вы понимаете как? Вот эта скорбь маленькой девочки. Господь ее утешает. Говорит, что ж ты переживаешь из-за земной империи, чтобы она была быть императрицей? Ты напиши вот такое песнопение, чтобы все пели. Чтобы все пели и хвалили Бога. Никто не мог написать из великих людей, а ты напишешь, напиши. И маленькая девочка что делает? Она пишет, и язык показала всем мужчинам, но она маленькая, она озорная. И вот в море любви Божией нет ни мужского пола, ни женского, ни этих архимандритов, которым смеется якобы Кассия. Она не смеется. Она просто немножечко язык показала, она немножечко... Вот у нее не удержалась. А Господь любовью всех покрывает. И Кассию, и всех архимандритов, и всех мужчин и женщин. Так разве в этом дело? Это же все земное. И я своим могуществом божественным не поглотил и не уничтожил ни инокиню Кассию с ее печалью, с ее слезками. Не то, что один святой держал в тюрьме другого святого из истории нашего храма. Это тоже человеческое. То, что апостол Петр находил не очень точные слова у апостола Павла в посланиях, это же такое все земное. И Господь не устраняет, Он все это оставляет. Поэтому надо помнить смысл волной морской песнопения и не осуждать Кассию, а с любовью и с радостью петь всем вместе, и женщинам, и мужчинам, и маленьким девочкам. Якоже отроковицы, ну и ладно, ну отроковицы. Зачем заострять внимание? Мы же о Боге говорим, о Его страдании, о Его кончине и погребении.